Я рад приветствовать вас на историческом событии, которое сегодня произойдет. Я надеюсь, с Божьей помощью все будет хорошо, спокойно, интересно и во славу Божию в столице Российской Федерации, в городе Герой Москве. А именно, я лично не припоминаю такого формата и такой интересности дискуссии, которая со времен средних веков. Теологические диспуты, традиция, которая когда-то создала и христианское, и исламское, и иудейское богословие, которая создала вообще европейскую и ближневосточную традицию мышления, она была практически забыта. На протяжении столетий ее не было. И я очень рад, что именно Россия сегодня выступила инициатором возобновления этой дискуссии. Я рад вам представить двух людей, двух замечательных богословов, которые представляют две религиозные традиции, которые согласились между собой сначала, а потом и поставили об этом в известность меня и всех вас, согласились с возможностью обсуждения в публичном пространстве таких тонких, деликатных и важных моментов, каковыми являются моменты, связанные с вероисповеданием и православного христианства, и исламской традиции. О формате дискуссии. Ну, я сначала представлю у участников этой дискуссии. Это священник отец Даниил Сысоев и богослов и писатель Али Вячеслав Полосин. Отец Даниил, Али, здравствуйте. Я лично рад вас приветствовать. Я думаю, что каждый из участников помолился перед началом этой дискуссии. Совместной молитвы, наверное, мы не будем устраивать, чтобы не впадать в экуменический соблазн, и чтобы ни для кого это не было соблазном, и чтобы не подвергнуться потом ложным осуждениям и ложным домыслам, не стать объектами ложных домыслов. Я верю, что, и я надеюсь, зная двух участников дискуссии очень хорошо, что дискуссия пройдет на высоком уровне теологического и интеллектуального спокойствия, интеллектуальной внимательности к комментариям и репликам противоположной стороны, в атмосфере взаимного уважения и терпимости к тому, что будет высказывать оппонент. Я просил бы всех, кто будет принимать участие в дискуссии, я уверен, в двух докладчиков, но и будут потом выступать и оппоненты с обеих сторон, и будут вопросы из зала, воздерживаться от вопросов или замечаний, носящих политический характер. Я буду принципиально и жестко не позволять таким вопросам звучать, насколько это будет в моей власти. Я попросил бы участников дискуссии не комментировать никакие вопросы, которые будут носить политический характер, какой бы форме это ни было. Кроме этого, я просил бы всех, кто будет высказываться, воздерживаться или принципиально запретить для себя любые формы оскорбительных или уничижительных высказываний по адресу любой конфессии, которая вообще существует в мире, и особенно по адресу сегодня здесь собравшихся представителей ислама и христианства, особенно православного христианства, его православной ветви. Таким образом, я думаю, что так как участники дискуссии прекрасно владеют, собственно, теологическим богословским аппаратом, прекрасно знают историю богословских диспутов, которыми славилась и Сорбонна, и Кордовский университет когда-то в средние века, и которые составили, еще раз напомню об этом, славу вообще богословской мысли, приступят, собственно, к дискуссии. Темы, которыми обменялись отец Даниил и Али Вячеслав перед началом этой дискуссии, темы они согласовали между собой, поэтому я озвучу эти темы для всех, кто сегодня пришел послушать. На повестку дня внесены три вопроса. Первый вопрос. Какой религиозный текст может считаться откровением самого Бога и как отличить его от человеческого творчества? Второй вопрос. Почему я это очевидно, и отец Даниил, и Али Вячеслав, почему я не считаю словом, в скобках, откровением Бога Библию или Коран? Но, очевидно, каждый из участников выскажется относительно своего понимания священной книги противоположной стороны. И третий вопрос. Как я понимаю термин «Слово Божие»? Общее название дискуссии участники определили как «Библия» и «Коран», как «Откровение Бога». Возражений нету у отца Даниила? Али, у вас нет возражений к озвученным вопросам?
Возражений нет.
Возражений нет. Поэтому я прошу вас приступить. И я сначала хотел предоставить слово отцу Даниилу, как человек, который откликнулся на предложение господина Полосина вступить в этот теологический диспут. Отец Даниил, прошу вас, регламент выступлений основных докладчиков 20 минут. Я буду просить жестко соблюдать регламент, и где-то примерно за 5 минут я дам знак, за 5 минут до конца ваше выступление, для того, чтобы все, кто сегодня хотел бы высказаться, выступить, задать вопрос, смогли это сделать. Чтобы мы тут не сидели до утра, потому что я предполагаю, что если уж мы развернем дискуссию, то можно сидеть тут целыми днями, но все-таки время у всех ограничено. Ну, с Божьей помощью, отец Даниил, прошу вас. Да. Еще одно предупреждение, точнее просьба. Я прошу всех отключить звук в мобильных телефонах. Потому что идет запись, потом будет создан видеофильм, как меня об этом известили организаторы этой дискуссии. И чтобы этот звук не мешал этой записи, прошу всех звук отключить. Отец Даниил, еще раз прошу вас.
Хорошо. Приветствую всех собравшихся. Надеюсь, что милость Божия, она озарит умы всех нас. Действительно, вопрос, что является откровением Бога? Является ли откровением Бога Священное Писание Ветхого и Нового Завета, то есть Библия, или откровением Бога является Коран, является одним, наверное, из главнейших разделяющих эти две мировые религии вопросов. Действительно, если мы принимаем Библию, мы не можем принять Коран. И если мы принимаем Коран, мы не можем принять Библию. Настолько несовместимое содержание этих двух религиозных текстов, оба из которых претендуют на то, что они отражают откровение Бога, создавшего Вселенную. Я подчеркну, когда мы говорим о Боге, мы, конечно же, должны уточнить. Я, кстати, предлагал Алию Вячеславу для уточнения темы, но, в общем-то, она и без уточнения ясна. Поэтому Бог мы подзываем именно Творца. Вот без этого атрибута говорить нам просто не о чем. Есть много разных религиозных других текстов, которые претендуют на то, что они являются откровением неких иных богов, но мы их просто не будем обсуждать, потому что Бог, не сотворивший мир, как говорил пророк Иеремия, все боги, не сотворившие вселенную, они исчезнут и из-под небес, и из земли. И это справедливо, и, конечно, эти тексты мы просто не будем рассматривать. Но теперь сначала по тому, что такое Слово Божие. Все-таки я с этого начну. Не сказав, что такое Слово Божие, мы не сможем с вами определить, чем является и чем не является, чем является этот текст или не является. Что такое Слово Божие для христиан? Когда мусульманин открывает Библию, у него возникает вопрос, почему у вас так много авторов, почему у вас не только Слова Божие, но и различные истории приводятся, да? Почему у вас Слово Божие, оно не вычленено из-за всего массива откровения, и с чем связана вот эта форма подачи материала? Когда же христианин открывает Коран, у него возникает некое возмущение, во-первых, без структурности этого текста, на наш взгляд. И для нас, у нас возникает удивление при том, что Коран не предполагает никакого отклика слушателя. Там передается просто некий монолог. Итак, что такое Библия для христиан? Для нас Библия – это книга Завета. Это первое принципиальное утверждение. Мы утверждаем, что Творец Вселенной сотворил человека достаточно адекватным, достаточно меняемым, чтобы он мог заключить с ним завет, союз. Это ключевая мысль и Ветхого, и Нового Завета. И народа Израиля, и народа христиан, их объединяет именно то, что Бог сотворил человека по образу своему, и потому у нас есть некое, условно говоря, сродство с Богом. Бог не считает нас просто рабами, Бог не считает нас просто букашками, Он считает нас вполне вменяемыми и способными слушать Творца, или не слушать Творца, откликаться на Его повеление, или не откликаться на Его повеление. И именно поэтому Библия, она, как будучи книгой Завета, она, естественно, указывает не только повеление Творца, но и реакцию второго участника Завета на это повеление. Именно поэтому Библия предполагает возможность постепенного роста откровение связано не с тем, что человек, не с тем, что Бог изменяется, а с тем, что человек участник завета, и все человечество участница завета может расти. Вот этот рост человечества предполагается именно Священным Писанием Библии. Мы удивлены, когда видим, что Коран не предполагает возможности отклика. Для нас это удивительно. И для нас также удивительно то, что почему тот дух, который называет себя Творцом в Коране, почему он как бы брезгует, если угодно. Я уточню слово «как бы», потому что мы не можем здесь ничего сказать. А внутренней жизни Аллаха, это мы не знаем ничего. Просто когда спрашиваешь, кто такой Аллах, Аллах велик, отвечает тебе и закрывает тему. Внутренняя жизнь Аллаха нам неизвестна. Вот, но на посторонний взгляд, у нас взгляд христианина, Аллах как бы не хочет замораться. Вот это наше впечатление от Корана. Я сразу подчеркиваю, чтобы не было никаких обид. Он даже не дает даже посланнику своему с собой общаться. Известно из хадиса, что когда Мухаммед был восхищен на небеса, он видел Бога за 33 тысячи его покрывал. И откровение не передается непосредственно Богом, а передается им через посредство ангела. Потому что человек как бы оказывается слишком далек от Бога. И именно, естественно, с этой некой брезгливостью, если угодно, в кавычках брезгливостью, для нас удивительно становится, что почему монолог? Почему происходит монолог? Кстати говоря, отсюда нам понятно, почему не происходит принципиального обновления откровений. Помню, мы в интернете, когда переписывались с Олегом Вячеславом, у нас возник вопрос, что нового возникает в Коране сравнительно с откровением Библии. И выяснилось, что кроме обрядовых некоторых особенностей, принципиально нового ничего Коран не дает. Это чисто правда, действительно так. А для нас это знак того, что это не откровение Бога Творца. Но к этому сейчас мы перейдем. Вот теперь понимаю, что чем является для нас Священное Писание. Понимаю, что для нас Священное Писание не является самодостаточным явлением. Мы знаем, что Бог может общаться с человеком и без посредства Священного Писания. И откровение не ограничивается пределами только библейских текстов. Мы знаем, что были времена, когда не было библейских текстов, но завет между Богом и людьми существовал. Мы знаем, что возможно и даже в случае уничтожения всех библейских текстов, тем не менее, завет с Богом не будет разорван. Мы знаем, что и после конца времен, когда не будет уже и нужды в библейских текстах, завет Бога тоже будет существовать. Мы знаем, что этот союз основан на факте действия Бога в истории, который действует и надо управлять и всеми народами, и лично общается с каждым человеком, как любящий отец. И именно поэтому для нас вопрос Библии не является столь бесконечно важным, как вот вопрос Корана. Например, мы можем признать, что в Библии есть мнимые, которым могут показаться противоречия. На самом деле это не противоречие. Как говорил Максим Исповедник, когда ты видишь некое противоречие в Библии, на самом деле ты должен понять, что это тебе указание, ну, как знаете, в компьютерных играх, переход на другой уровень. Переход на иной уровень постижения. Бог продолжает говорить через свое слово, и для нас Библия – живой текст, который обращен лично к каждому человеку и сейчас находящимся. Отчасти мы знаем, что это подобное представление есть и в исламе. Известно, что многие мусульмане говорят, что Коран нельзя понять без помощи Аллаха. И они говорят это, я думаю, справедливо. Не думаю, что просто формальное изучение текста, оно может дать познать глубины ислама. И вот, и здесь, конечно же, есть некая точка соприкосновения. Но если для нас это общение понятно, потому что мы знаем, что Дух Божий живет в нас, Бог входит в сердца людей, мы становимся через святое крещение сыновьями и дочерями Бога, реально усыновляемся Ему, не рождаемся, а усыновляемся Ему в крещении, то для мусульман я не очень понимаю, почему, как это возможно. Это, конечно же, вопрос. Теперь возникает вопрос, какой религиозный текст может считаться откровением самого Бога и как отличить человеческое творчество. Вот здесь, конечно же, мы должны сказать, что действительно существуют самые различные религиозные тексты. И есть очень много текстов, которые претендуют, в том числе, на откровение Бога. Ну, самый свежий пример – это откровение гробового, да, которое выдает себя за новое явление Христа. Или откровение лжехриста Виссариона, который написал свое Евангелие. Не всякий текст, дающий себя за откровение Бога, является таковым. Это очевидно. Я думаю, очевидно это и для христиан, и для мусульман. И сам Мухаммед еще боролся с лжепророками, которые выступали в Аравии в его время. Точно так же, как и Библия очень жестко обличает всякие попытки ложного пророчества. Для христиан и ложное пророчество является